Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Доброго дня на усім радіослухачам «Світлої хвилі». Розпочинається програма «Світло підтримки». І хочемо познайомити вас зі священнослужителем церкви Філадельфія. Він і капелан В'ячеслав Бивс. В'ячеславе, доброго дня.
Доброго дня.
Ми дякуємо вам за візит. Спасибі.
Дякую за запрошення.
В'ячеславе, у мене була можливість вибірково прослухати декілька ваших проповідей. І вибірково я прослухала три за різний період. Різна пора року, але тема виявилася одна і та ж сама. Це воля Божа і наше прийняття її. І цікаво виникає питання, чому Слово Боже так багато проповідується? Чому так багато проповідей на тему волі Божої, її прийняття? Різних церков, багатьох-багатьох церков, але нам так важко її прийняти. Чому так відбувається?
Самая большая проблема – это просто греховность человека. Просто чем дальше мы от Бога, тем нам тяжелее принять волю Божию. Чем ближе мы к Богу, тем нам легче ее принять. Или вообще не проблема ее принять, волю Божию. То есть грех отделяет нас от Бога. И поэтому мы задаем иногда кучу вопросов. Почему? Когда ты близко с Богом, то даже если ты не можешь ответить на вопрос «почему», ты глубоко в сердце понимаешь, что независимо от обстоятельств, Писание говорит, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
Да.
Я уже не раз говорил многим людям, особенно которые переживают какие-то трудности в своей жизни, что, например, для меня уже четвертый год, как бы вот почему-то вот такой лозунг, стих, особенно вот сейчас тяжелые эти времена, что как когда-то умный человек сказал, Соломон, наимудрейший человек, надейся на Господа всем сердцем своим, и что? И на разум свой не полагайся.
Знаєте, чому я поставила це питання? Тому що ми сьогодні хотіли би поговорити про один із напрямків вашого служіння – капеланство. Але для того, щоб відкрити радіослухачам дорогу до вас, до телефонних дзвінків в нашу студію, вони мають зрозуміти, що ви за християнин, що ви за людина. Тому я пропоную ці перші кілька хвилин нашого радіоефіру просто розказати, хто ви є і чим ви живете, що ви проповідуєте. І от, власне, знову повертаючись до тих проповідей на тему волі Божої. Ви говорите в проповіді, що якщо ти навіть не знаєш відповіді на багато-багато питань, чому, наприклад, померла моя дитина, чому в мене онкологія, чому гинуть молоді люди, чому дівчина 30 років залишилася вдовою із маленьким сином на руках. І ви говорите, незважаючи ні на що, приглуши голос разуму і слідуй волі Божій. Те, що ви щойно сказали за голос нашого разуму. А тепер, проводячи паралелі з вашим життям, скажіть, коли постав вибір у вас продовжувати служити у церкві, як це було до війни, чи йти на передову, або йти служити капеланом, ви відразу прийняли це як воля Божа? Чи вам, як священнослужителю із довгим-довгим досвідом служіння, вдалося, ну, все-таки прийшлося теж глушити ось цей голос разуму, який, можливо, підказував, так тебе можуть завтра вбити?
Естественно, что всегда, особенно когда как бы тебе нужно принять выбор идти туда, там, где очень опасно и страшно, то всегда куча вопросов стоит. Вот, естественно, что ты спрашиваешь у Бога Его воли, молишься, но естественно, что когда ты имеешь связь с Богом, ты принимаешь решение делать то, что хочет Господь. Хочу сказать, что, конечно, до войны, как бы я просто вспоминаю эти моменты, меня Бог уже готовил к этому служению. Я был 20 лет молодежным служителем, и я помню вот последний год, как меня Бог просто готовил к тому, что мне нужно будет делать то, что я никогда не делал. И не просто никогда не делал, этого не любил даже делать. Например, как бы военное дело, как бы иметь там дело с военными, с войной, как бы я вообще этого никогда в жизни не любил. Я не любил военную форму. Меня вообще никогда не привлекал вот этот вот цвет военных. То есть я просто понимаю, что если бы не в Бог, если бы он меня не готовил, я бы не делал то, чем я занимаюсь. Вот и все. Помню, он мне книги посылал, которые я читал, и меня Бог просто изнутри переворачивал. Слово читал, как раз обращал внимание на те главы, которые, например, Иова. Мне Бог просто побудил перечитывать его, я очень внимательно его перечитывал. И псалмы, и так далее. То есть, Бог, я видел, как Бог меня заранее к этому готовил. И потом, когда пришел тот момент, когда я спрашивал, когда я оставлял молодежное служение, я очень был влюблен в это служение, но я просто понимал, что уже скоро 40 лет. И в 35...
А я еще десь молодой.
Да, в 35 лет я думал, что я буду до 60 лет молодежным служителем, но потом прошло время, я понял, что пришел момент. И, в общем, Бог меня к этому готовил, приготовил, и когда пришел момент, мне предложили сходить в госпиталь, хоть у меня было тут в сердце, нелегко принять этот вызов, я все-таки пошел. Я помню свои первые шаги, первые те встречи с воинами в палатах, это было очень нелегко,
А вот, до речі, можна привести вашу цитату? «Мені легче поїхати в АТО, чим пойти в госпіталь». Чому? От зараз можете пояснити? Ви говорите, що ваше служіння, воно капеланське, воно почалося із госпіталів. Чому легше поїхати в АТО, чим відвідувати поранених в госпіталі?
Я в шокі від того, що ви такі фрази витягнули откуда-то. Я навіть не пам'ятаю, де я це сказав.
15-й рік.
Да, може бути. У меня был такой период, это как раз тогда, но сейчас, в принципе, я уже дошел до такого состояния, что мне нелегко все равно ходить каждую субботу в госпиталь или в любой другой день, когда я иду в госпиталь, мне нелегко. Но я уже увидел, что действительно Бог мне дал это полюбить, и я просто понимаю, что я уже как не могу без этого быть.
Зараз ви вже полюбили.
Да.
До цього було важко. А чому? В чому найгостріше стіна чи щось? Чому?
А хто любить страдати? Якщо чоловік говорить, що він з легкістю йде так в госпіталь, і йому це так настільки подобається, що ой-ой-ой, це в чоловіка з психікою щось не все в порядку, або з духовним состоянням. Я навіть з волонтерами спілкувався, які давно в госпіталь посещають. Простые обычные люди. Они то же самое переживают борьбу. Это нормальная вещь. Мы не любим страдать. По сути своей мы все хотим развлекаться. Мы хотим проанализировать свои мысли, о чем мы мечтаем, что мы хотим.
Благо у своєму житті.
Да.
Найкращого, так.
Вот.
То есть можете розвернутися із родиною, піти десь на озеро посидіти.
Однозначно.
Так?
Однозначно.
І це буде теж на благо ви своєю сім'єю.
Конечно. И это тоже нужно делать.
Так.
Если постоянно быть в одной стрессовой ситуации, то скоро у самого будет проблема. То есть тут всем волонтерам, капелланам и вообще кто связан со служением, то, что касается стрессовых ситуаций, время от времени нужно уходить, в тыл, щоб віддихнути, набратися сил і вернутися обратно служити.
А я ще повернуся до цього питання. Коли служителі служать там, де біль, там, де кров, відвідування госпіталів, так? Поранених в госпіталі. Як вони знімають стрес? Але давайте це пізніше. Раз ми вже торкнулися того, що ви капелан, ви можете згадати вашу першу капеланську поїздку? В кількох словах, будь ласка, розкажіть про це.
Я начал ходить в госпиталь, потом нас пригласили на обучение на полигон по тактической медицине. Там я встретился с нашими там некоторыми братьями, и они мне пригласили съездить... А, не пригласили. Я им сказал, что я вот в госпиталь хожу. Если нужна помощь, обращайтесь. Если что, я с вами съезжу туда, куда вы ездите. И потому что они только тогда начинали эти поездки. И буквально через полмесяца, где-то так, ко мне звонит этот брат, с которым я общался, и говорит, в понедельник, это помню, запомнил даже день недели, это был понедельник, он мне звонит, слушай, надо поехать в зону, то поедешь со мной? Я так замялся, у меня действительно появился сразу самоанализ своего состояния, понимание, куда я буду ехать, в каких условиях придется быть и так далее и тому подобное. Я ему говорю, слушай, я тебе перезвоню, скажу, когда тебе нужно сказать. Это поездка должна состояться была в четверг. Он мне сказал, понедельник, четверг поездка. Угу. Думаю, надо хотя бы неделю подготовиться. Ну, он говорит, ну нет, вот надо подумать. Подумай сегодня, вот тебе, ну, как бы, вот сегодня скажи мне ответ. Я молился, как бы заглядывал в свое сердце. Потом я понимаю, что ну, надо. Надо ехать. Надо ехать. Я позвонил и сказал, я готов, я еду. И мы поехали. Вот. Я переживал за то, какие там условия будут. Помню, там такие вещи. Я ж, когда молодежным служителем был, я в разных условиях лагеря проводил и так далее и тому подобное. Что-то немножко знаю, там, думаю, какие вещи брать. Думал, сейчас там в поле будем, ветры гуляют, там холодно. Ну, помню, приехали... были такие переживания. Потом, помню, мы встречаемся, у нас выезд должен был быть 3 часа ночи. Я приехал, сажусь в бус к нашим братьям. И вот как только сажусь в бус, у меня как это самое, как, знаете... Как вот, как... Я не знаю, как объяснить, как... Действительно, как помазание Божие приходит, и вся тяжесть, какое-то лишнее беспокойство, оно практически ушло. Я чувствовал, что вот действительно с тем, что я принял решение, вот Бог благословил и вот как бы наполнил меня своей силой, своим духом, спокойствием, миром. Я понимал, что действительно я на правильном пути, я делаю то, что хочет Господь. Потом, когда мы приехали туда, я увидел условия, ну, не так страшно, как я себе это представлял. Ну, вот там, я думал, что это будет в поле, это было не в поле, это было в заброшенном помещении. Ну, это нормальные, как бы, условия, там есть печка. Да, мы тогда, помню, в палаточке там поставили, жили. Вот, ну, это было нормально.
А коли ви почали надавати священницьку душу, опікунську допомогу? Коли до вас почали звертатись? І з якими питаннями?
Ну, в принципі, практически каждый день с кем-то у нас были встречи, с кем была возможность пообщаться о Боге, о том, когда человек хочет исповедоваться, покаяться, рассказывал свою проблему, сердце, что там у него беспокоит, что-то с семьей или там вообще внутренние проблемы, страх смерти, вопросы о том, как бы правильно ли то, что я держу в руках оружие, можно ли его применять. Ну, то есть как-то, я не знаю, каждый день были какие-то встречи. Я даже вот сейчас тяжело вспомнить. Ну, каждый день были встречи, каждый день.
Найпоширеніше запитання від бійців, які ставили вам, найпоширеніше, типове?
Ну, вот самое типовое питання, это было, как бы, то, что я держу оружие, то, что я убиваю людей, как бы, як это большой Бог грех. Да? Да, у меня был даже такой случай, что это уже здесь, уже я уже не помню, сколько, год, наверное, не ездил в зону АТО, я здесь служил, с ветеранами, с вдовами, там, с ранеными. Мне позвонили, сказали, вы капеллан, тут есть у меня, ну, наша сестра, верующая сестра позвонила, сказала, у меня есть, работает у меня бывший воин, его мучают кошмары и так далее и тому подобное. Вы не могли бы приехать поговорить с ним? Я отозвался, приехал, мы с ним начали разговаривать. И вот действительно вот это вот самое его... кошмарное, то, что его мучает. Говорит, я, говорит, столько людей убил, говорит, я просто, вот, я не могу, мне дорога услана в ад, я не могу спать, они мне передо мной становятся и так далее и тому подобное. Его просто мучило вот то, что он это делал. И мне пришлось ему на основании Слова Божьего объяснять, почему это не есть грех, то, что он делал, хотя, опять же, я ему рассказывал пример того, что когда-то, я помню, мне пришлось в детстве утопить маленького котенка, потому что он и так не жилец будет. Ну, вот он там, в общем... И я помню, получил травму от этого. Я говорю, представляю, что ты переживаешь, когда ты убиваешь людей. На основании Писания вот, что говорит Библия, то, что ты делал. Ты защищал Родину. Есть такое место из Библии, которое мы все знаем, что если человек носит меч, он слуга Божий, в знак наказания и отмщения всякому делающему злое. То есть, если ты на законном основании, как солдат, как человек, который был призван в армию, защищать Родину, ты применяешь оружие для защиты Родины, ты не убийца, ты защитник. Это я тебе говорю на уровне, как бы, сознания твоего, мозга. А вот на уровне твоего духа, как ты это воспримешь, это тебе нужно уже общаться с Богом и молиться, чтобы Бог исцелил тебя. Но вот основание веры твоей, что ты... Что тебя это не тревожило, что ты неправильно делал. Я тебе цитирую из Писания и показываю. Дальше тебе решать. Мы с ним помолились, он покаялся. Ну, хочу засвидетельствовать, что действительно после этого пришел покой в его сердце, и все нормально. Ну, как, идеально не может быть, но это уже не то, что было раньше. Мы время от времени поддерживаем с ним контакт, общаемся.
В'ячеславе, ось ви бачите, у нас дуже багато засобів комунікації з нашими радіослухачами. Стаціонарні телефони, Skype, Viber, WhatsApp, вони можуть надіслати просто смс-повідомлення.
Да.
І до нас із усіх усюд стікаються і просто такі крики «допоможіть, рятуйте, підтримайте, в молитві немає сил», тому що чоловік там в АТО, він спивається, або він мені там же зрадив. Або хоче накласти на себе руки, або донечка. Купа-купа питань.
Угу.
І було, я зібрала їх всі в одне і розбила на теми. Хотілося б сьогодні деякі з цих питань все-таки розкрити. І одне із них звучить наступним чином. Це те, про що я у вас запитала, яке найактуальніше питання вони вам ставлять. І що робити, коли ветерани або бійці, повернувшись додому, починають сповідуватися своїм близьким, говорячи, що мені робити, я скількох убив, що робити рідним? Ви подумайте, будь ласка, над відповіддю на цим питанням, а ми маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви зараз у прямому ефірі, ми вас уважно слухаємо. Алло, доброго дня, ми вас слухаємо. Угу. Зірвався телефонний дзвінок. Я нагадаю нашим радіослухачам, що це прямий ефір. Це означає, що ви можете долучитися до цієї розмови. І В'ячеславу Безу, який сьогодні є нашим гостем, він священнослужитель у церкві Філадельфія, він капелан. Якщо у вас є питання, ви їх можете сміливо поставити. Наші телефони 280-0305 з кодом міста Києва 044 і 067-123-7575. В'ячеславе, повертаємося до того питання. Що мені робити? Як рідні бути?
Как рідні бути? Если исповедуется, если говорит это... Знаете, как-то один верующий психотерапевт сказал такую фразу, которую я хорошо запомнил. Горе каждого человека индивидуально. Так же самая и ситуация может быть индивидуально. Например, есть действительно мудрые женщины, очень мудрые женщины, сильные женщины, которые могут помочь своему мужу, хорошо с ним, ну, адекватно поговорить, явить ему свою любовь, быть ему поддержкой. Ну, вот, вот есть такие. А есть сестры, женщины, которые, ну, по сути своей, они, ну, не могут. Вот. Тогда я советую, как бы, обращаться к специалистам, к служителям. Опять же, еще раз хочу сказать, что я не против психологов, психотерапевтов. Хотя, опять же, в Украине найти реально опытных и хороших очень тяжело. Это правда. Поэтому лучше всего искать хорошего служителя, который любит людей, который не просто на отмашку будет заниматься этим вопросом, там, двумя предложениями или одним звонком, а действительно будет пошагово идти и решать эти все моменты, все вопросы вот его духовного состояния. Ну, самое главное, как бы, являть этому человеку, своему супругу, любовь и понимание. Стараться его понять, его поддержать. Ну, вот так.
Добре, спасибі за відповідь на це питання.
Вместе молиться, самое главное. Вместе молиться.
Добре. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви зараз у прямому ефірі, ми вас слухаємо.
Алло.
Так, доброго дня, говоріть.
Добрий день.
Доброго дня.
Доброго. У вас питання?
У мене є питання до В'ячеслава.
Будь ласка.
Це Володимир Єгоров. В'ячеслав, скажіть, будь ласка, є приклади, коли ви молились або підтримували, або наставляли воїнів, і оця молитва, оце віра у Бога якось впливала на їхнє життя там, я маю на увазі, на передовій, або щось трапилось, або якось Господь допоміг, і це надихнуло людей до віри, до Бога, до читання Писання. Якщо є такі приклади, будь ласка, наведіть.
Свідчення Божої
Владимир,
слави,
я приветствую вас, спасибо за вопрос.
Це ваш знайомий?
Да. Я не ожидал. Ну, в принципе, у нас есть общее свидетельство о том, у меня есть друзья еще с тех времен, когда я ездил 14-15 год в зону АТО, у меня есть друзья, с которыми я там познакомился на передовой, и мы постоянно поддерживаем контакт. Есть один воин, танкист, который меня называет вообще просто особистым пастырем. Мы решаем все вопросы, какие только можем. Мы разговариваем на все вопросы. Когда начинается бой или перед боем, он мне всегда звонит. Славик, ты знаешь, что робити? И мы начинаем молиться. И всегда он благодарит Бога за то, что он видит реальные Божьи ответы на молитвы, как его Бог хранил и защищал. Вот. До войны он таким верующим, как мы, протестантам относился, ну так, как и все в основном относятся. Но после того, как он увидел, что делают наши капелланы там на передовой, как они с ними общаются, как они помогают, он говорит, я кардинально поменял отношение к вам, как верующим людям, и к Богу. Он молится, он доверяет Богу всецело. И он понимает, что только Бог есть его защита, только Бог. Он всегда возвращается с боя, он говорит, папочка, спасибо тебе. Ну.
Бо ви були посеред них. Священник був там, де він має бути, так? Давайте повернемося до тих питань, які я підготувала, класифікувала їх на різні категорії. Ми сказали про те, якщо сповідується дружині і говорить, що мені робити. А ви можете в загальному описати, що діється в голові, у серці ветерана АТО або бійця, який повертається додому? Це зовсім інша людина?
Однозначно. Це другий чоловік приходить.
Як рідні поводитися? От давайте послужимо їм, тому що говорять, от посттравматичний синдром бійців. А є ще і цей синдром у рідні, які приймають зовсім іншу людину. Але давайте спершу вислухаємо нашого радіослухача. Доброго дня, ви в прямому ефірі.
Добрий день.
Добрий день.
Мене звуть сестра Надя.
Вітаю вас.
Я хочу вам просто розказати свої мислі, от прийшли по поводу цього, цієї ситуації, віри цієї війни. Вначалі, коли почали молитися за те, щоб Бог цю війну остановив, да? Є обітування, якщо двоє або троє согласяться, що просить на землі, буде вам Отця Небесного. І в мене возник а чого ж Бог, скільки моляться, і не останавливає. Я прийшла до висновку, що ця війна потрібна.
Ну, однозначно. Якщо вона йде, значить, вона потрібна.
І тепер я бачу результат. Люди каються, люди міняють свої відношення. Ну, і це я хотіла вас спитати, чи ви теж согласні з цим? Ця війна?
Ну, в принципі, я вже вам відповів. Ніщо без волі Божої не відбувається. І війна теж.
І знову-таки, я повертаючись до прослуханих сьогодні проповідей, які ви виголошували, ви там говорите, що ворог від Бога. І що Бог не дає слабкого ворога. Він дає сильного для того, щоб твої сили зміцнилися. Нам є, приклад, книга Йова.
Да.
Все, що діється, по волі Божій діється.
Іноді людям тяжело прийняти, особливо, ну, якби, я патріот. Хоч я, извините, розмовляю на русском языке, но я патріот своєї страны. Но, знаєте, є здравий патріотизм, а є глупий патріотизм, такой, знаєте, сліпой. То сліпой патріотизм говорит, мы нація сама крута, сама лучшая, и эти все наши враги, это пыль и так далее, и тому подобное. Это неправильно. Путин негодяй и нехороший человек. Но если бы Бог не допустил ему сделать то, что он делает, он бы этого никогда не смог сделать. Просто нужно, если мы считаем Библию внимательно, и мы наблюдаем, что когда у Израиля были проблемы, то приходили на Навуходоносор для того, чтобы смирить. Ну, или, например, приходили другие государства для того, чтобы что-то изменить в Израиле. То есть однозначно, конечно, я не могу ответить на этот вопрос, или мы под наказанием, или под испытанием. Я думаю, что в данной ситуации я вижу, что Бог преследует несколько целей. Это нас исправить, сделать лучше, укрепить, изменить. Любящим Бога все содействует ко благу.
Дякуємо за відповідь. І ще телефонний дзвінок. Зірвався. Передзвоніть, будь ласка, ще раз. Повертаємося до питання вище.
Так.
Це зовсім інша людина, яка повертається
до Бога. Так, це дійсно другой чоловік. Ну, це дійсно другой чоловік. Це, звісно, що потрібно розуміти ще раз таку вещь, що кожен чоловік індивідуален. Ну, не можна как бы ставить шаблоны на людей. Каждый человек индивидуален. Это нужно всегда понимать. Естественно, что, например, если до войны человек был проблемный, там у него были проблемы с алкоголем, с наркотиками или, ну, с другими, какие бы ни было проблемы, вот, то война это усугубляет. Война это усугубляет. И даже верующий человек, возвращаясь оттуда,
інший.
Это другой человек. Ему тоже нужно исцеление.
Ми продовжимо, буквально за мить. Телефонний дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Ні, пішла переадресація. Так, і навіть віруючи, повертаючись, теж інша людина.
Да, это другой человек, которому тоже нужно своего рода реабилитация. Даже капелланы иногда могут приезжать оттуда израненными. И им тоже нужно, как это сказать, ну, кто занимается психологией, психиатрией, есть такой у психологов, и есть такой момент, когда нужно как бы уйти назад для того, чтобы отдохнуть, набраться сил и вернуться в строй обратно. Вот.
Тобто один може замкнутися, ні з ким не говорити, інший може поводити себе агресивно, ще хтось знову рветься туди, тому що там все начисто, ніхто не лицемірить, як є, так і є. Але що в таких ситуаціях робити родині, дружині, сестрі, матері? Зараз спробуємо ще раз. Доброго дня, ви зараз у прямому ефірі, слухаємо вас уважно. Ясно, добре.
В любом случае главное соблюдать спокойствие.
Да, спокойствие, только спокойствие.
Спокойствие, только спокойствие. Человек, который приходит оттуда, он израненный, поэтому он нуждается в любви. Вот так как Бог нас любит, так этот человек нуждается в любви. И нужно оказывать всяческую помощь для того, чтобы человек вернулся с войны. Потому что человек, который пришел с войны, Он может прийти телом с войны, но война еще может быть в его сердце, душе, в голове. Вот нужно, чтобы он вернулся полностью с той войны. И семья, родня – это как раз, ну, то место, ну, те люди, которые лучше всего могут помочь этому человеку, ну, оттуда вернуться. Но естественно, что если семья себя в семье есть какие-то невпорядки, например, то это может еще усугубить как бы посттравматичный синдром. Просто может усугубить. Поэтому тут, как бы говорится, сил, мудрости, много молитвы женам, детям, матерям, отцам.
Вот так. Молитва.
Добрый. Помолитесь о сыне моем Викторе. Очень пьет, ну, такой смелый, умный человечек. Ну, я не могу и рассказывать, что я вас прошу, помогите.
Сестричка.
Виктор, это с Харькова.
С Харькова, да. А вы ходите в церковь?
Забыла все, что надо говорить. Ради Иисуса Христа, помолитесь.
Вона нас не чує, я вже з нею спілкувалася. Угу. Син Віктор п'є. Але ми в кінці помолимося за усі потреби, які до нас поступали. Так що Віктора ми маємо у серці. Давайте тоді іще ось таке дуже складне питання, але актуальне сьогодні, питання суїциду. Ви з цим зустрічалися, коли людина хоче накласти на себе руки?
Ну, как бы, не могу сказать, что очень много таких случаев, я не припомню.
Да, мы молимся за вашего сына, молимся.
Не, я пока не встречался с таким моментом. Я... Ну, как бы, знаю, как себя вести, как бы, в таких моментах. Я помню, проходил обучение по этому вопросу. Если, например, то, что я понял, что самое главное, очень важно слушать человека. То, что он говорит. Нельзя, как бы, как это сказать... Ну, если, например, человек начинает говорить такие слова, что я не хочу жить там, вот что-то в этом стиле, нельзя обращать внимание, нельзя говорить такие слова, да брось, да перестань, да все будет хорошо. Эти поверхностные слова, они не действуют, и это может закончиться тем, что человек может уйти из жизни.
А что действует?
Действует, что если ты только слышишь такие подобные фразы, на это нужно обратить срочно внимание, и общаться с человеком. Например, я слышал от одного капеллана американского, как он говорил, как он предотвращал суицидные, как бы, моменты. Например, у него очень хорошая практика для, вообще для служителей, для капелланов, это в друзья в соцсетях, например, Facebook, добавлять себя к себе там, раненых, воинов, ну, в общем, и очень важно следить за их словами, когда ты с ними встречаешься, и с тем, что они пишут. Там много можно увидеть и услышать. И как только ты видишь суицидальное настроение, надо срочно реагировать. Срочно. Таким образом, один капеллан американский многих ребят спас от смерти. Когда он видел, например, когда человек пишет суицидальные мысли, он, например, если он может позвонить, он звонил к этим людям и общался с ними. Если, например, он не может дозвониться к этим людям, он связывался с теми людьми, которые были рядом с ним, и говорил, вот, есть сигнал. Он многих людей таким образом спас.
Це питання актуальне.
Да.
У нас був В'ячеслав Когут на програмі, він теж займається капеланським служінням. Ми не встигли підняти цю тему, але він сказав, що так, зустрічаються випадки, коли людина хоче накласти на себе руки. Це сигнал номер один. Це ти кидаєш все і займаєшся зараз ним, цією людиною. А чи потрібно, от ви сказали, слухати потрібно уважно, а чи потрібно їх розговорити їх?
Обязательно. Ну, если человек... Когда мы идем в госпиталь, я нашим братьям и сестрам всегда говорю о том очень важную мысль. Вы идете сюда не лекции читать и не рассказывать всю Библию от корки до корки, что вы знаете. Вы приходите сюда слушать. Одно правило, что человек, он вас полюбил, и он вам доверяет, и когда он вам рассказывает. Если вам человек не рассказывает, значит, он вам не доверяет. Человека нужно разговорить обязательно. Когда человек говорит, Бог создал нас такими, что вот когда человеку плохо, ему нужно говорить,
вылить
свою душу. Когда человек говорит, это элементарная, простая вещь, но она действительно сильная. Когда человек говорит и выговаривается, происходит исцеление. Происходит исцеление, это правда. От Бога происходит исцеление. То есть очень важно разговаривать, очень.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
Алло.
Да, я вас слушаю.
Алло.
Да, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка.
Алло.
Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, ясно. Буває у нас.
Да, буває.
Ви зараз сказали, що коли ви направляєтеся в госпіталь, ви йдете на лекції читати і не Біблію переказувати, а в першу чергу слухати. Які поради ви би ще дали тим, хто теж відвідує хворих в госпіталі? Тому що минулого року ми наткнулися на таке повідомлення на дверях палати до бійців, віруючих, дві крапки, таких, просьба не беспокоїть. Чому так? А що ви хочете порадити, на що наголосити, показати акцент тим, хто йде лікувати душі, скажімо так?
Я знаю ту записку, мені ту записку показали, і коли я побачив ту записку, во мені проснувся такий легкий гнів Божий, і я в Фейсбуці якби коментував, і що нам потрібно робити, і що нам потрібно не робити, коли ми йдемо в госпіталь. Я даже себе заметку эту сделал из той записки, я про нее вспомнил. Есть одно правило, самое главное, в капелланстве и вообще в любой помощи, психологической, психиатрической, пасторской, везде. Есть одно правило, которое когда-то я услышал на обучении, приезжал один капеллан с Америки, или, правильно сказать, капелланш. Есть правило, главный лозунг, запомнить. Не навреди. Все. Не навреди. То есть, когда ты идешь в госпиталь, нужно понять одну очень важную вещь, что я всегда людям говорю, слушайте, вы молодцы, что вы сюда пришли, но не надо себя чувствовать, что вы... Если я сюда уже пришел, то ты должен меня слушать. Не надо себя чувствовать сверхгероем. Герои эти ребята. А мы пришли, им помочь, даже как сказать, мы пришли их отблагодарить, поддержать. Поэтому помнить о том, что нужно заходить не сверху, а снизу к ним. Не вот я пришел к тебе, а заходить с тем, что, слушай, я благодарю, что ты действительно защищал мою страну, моих детей, мою родину. То есть... показать честь и благодарность этим людям, любовь этим людям. Следующее, всегда нужно помнить о том, что когда, как Бог нас привлекал к себе, Он нас не душил объятиями, а Он назвал, нежно звал. И написано, кто отворил дверь, Он вошел и вечерил с Ним. То есть не надо ломиться к людям, надо снисходить к ним, идти смиренным сердцем. Я помню, как Ник Вуйчич приехал, человек, который как никто понимает этих людей, которые лишены конечностей. Он приехал к ним, и он не приехал, знаете, его не посадили, и он вот сел с таким чувством: ну что, друзья, вот я, вы меня ждали? Смотрите, у меня вообще ничего нету. Нет. Я помню его первую фразу, с которой он начал свою промову. Это просто молодчина. Он сказал: вы знаете, я знаю, что вам тяжелее, чем мне, потому что я таким родился, а вы такими стали. Он снизошел к ним. И помню, когда я потом, общавшись с ребятами, спрашивал у них впечатления по поводу общения с Ником Вуйчичем, один из воинов там даже сказал: слушай, ну вот он даже, ну ты же помнишь, он сказал такую фразу, что вот нам тяжелее, чем ему. Я тогда сказал, кстати, ребятам: ребят, а вы как бы не почувствовали, что он к вам просто снизошел? Вот. Насколько смиренный человек. То есть вот нужно в смирении к этим людям идти.
Ось так. Добре. Да. Добре, дякую. Останнє, передостаннє питання перед молитвою. Час наш уже все, він уже втік від нас. Таке питання: як вони можуть себе реалізувати? Ветерани, бійці, які повернулися, там хтось без руки, без ноги. У нас в Україні, ви вже за всім маєте слідкувати, як капелан. Є сьогодні, що може держава запропонувати їм, обмежене, може, фізично? Місце роботи, де вони далі будуть? Їх же ж це теж рве їхнє серце.
На жаль, держава їм нічого не може запропонувати. Вот. Ну, есть волонтерские проекты, в которые их приглашают, и они себя там реализовывают. Я благодарен тем волонтерам, которые находят людей, спонсоров, и они реализовывают себя. Ну, например, это есть один из очень хороших таких проектов, это «Игры героев». Вот. Это, я знаю многих ребят, которые участвуют в этом проекте, они живут, они движутся дальше.
Теж був проект мультимедійний «Переможці». Також вони залучали багатьох бійців.
Да, да. Самое главное для них это они должны жить дальше. Они должны себя чувствовать, что они нужны, что они могут, что на этом жизнь не заканчивается. Нужно идти дальше, нужно идти вперед. То есть любой человек, даже здоровый человек, у которого нет проблем со здоровьем, если он себя чувствует нереализованным, он чувствует проблему. Это, ну, так мы созданы. То есть человек должен быть реализован.
В'ячеславе, тоді, якщо підбити підсумки всього вищесказаного, про що ми говорили, то на питання, як бути родині, дружині, матері, сестрі, то можна все це в таких пунктах окреслити. Як перше, вміння слухати, любити, 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 молитися і дати їм зрозуміти, що життя продовжується, що ти потрібний мені тут у житті, такий, який ти є, ми зможемо, так? Можна так це описати?
Так. Ну, естественно, что если это мы говорим про адекватных людей. Есть, конечно, неадекватные случаи, там, когда уже алкоголь уже заходит за пределы.
То в цьому випадку що робити? Звертатися до спеціалістів?
Ну, вообще к специалистам всегда лучше обращаться. Но в этот случай обязательно. Нужно обращаться к специалистам, служителям, реабилитационные центры и так далее и тому подобное. Обязательно. То есть с такими людьми нужно держать контакт постоянний.
А де людина може, от приїхав додому, а де її ці контакти шукати? В інтернеті? Шукати церкву, у церкві розпитувати?
Ну, церква – це прежде всего.
У селі. О, де в селі? Священник, де в селі капелан, де в селі хоча б психолог?
Я думаю, що якщо служитель даже в селі займається своїм ділом, он може допомогти этому человеку. Просто, ну, это нужно хотеть. Этого нужно желать. Потому что, ну, как мы уже в неэфирное время говорили о том, что никакой психолог или психотерапевт не может заметить пастора церкви или служителя церкви, который занимается своим делом, и этим занимается действительно он любит Бога, он любит церковь, он любит людей, он служитель – это самый, самый лучший психолог, психотерапевт и помощник, который только может быть.
Добре, часу вже немає. Питання, яке я залишила на початку програми – стрес. Як знімати стрес? Душоопікунам, капеланам, тим, хто відвідує госпіталі, хто має спілкування із тими людьми, які біль, стрес, депресію переживають, страждають. Як цим людям стрес знімати?
Ну, звісно, у нас є правильний ответ – Ісус. Молитва. Но я как бы... Это естественно, что нужно человеку ходить в церковь, молиться, читать Писание. Но есть еще такие моменты, как нужно физический отдых, спокойствие. То есть уехать отдохнуть где-то. Побыть в кругу людей, с которыми тебе приятно быть. Общаться. То есть... Уйти от этой стрессовой ситуации, уйти от войны, уйти в тыл. То есть,
А вам легко от взяти всі ці думки? От ви щойно приїхали там, з Авдіївки або ще з якогось міста, Залізного, набачилися всього. Вам легко взяти всі ці думки і покласти там в ящик до завтрашнього дня, щоб твій мозок просто відпочив?
Нелегко, но надо. Надо делать это. Надо брать и это делать. Ну, тут всегда, нужно всегда принимать решение. Это как кто-то сказал, ну, это фраза постоянная. Если человек сам себе не хочет помочь...
Ему никто не допоможет.
Ему мало кто может помочь. То есть надо хотеть.
Добре.
С Богом возможно все.
Так.
Все я могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Так сказал апостол Павел.
Останнє, що ми зробимо, цим послужимо Богові і людям. Зараз уявимо, що до цієї молитви, яку ви звершите, приєднається багато-багато радіослухачів, і вона буде у силі Духа Святого. Що тільки є у вашому серці? За сина Віктора із Харкова, який п'є, за тих багатьох, хто повернувся додому, за вдів, за дітей-сиріт, які залишилися без батьків. Будь ласка, огорніть Божою любов'ю в молитві їх.
Добре. Великий Господь, мы приходим к Тебе в молитве. Мы благодарим Тебя за Твою великую любовь, Господь, которую Ты явил нам тем, что Иисус Христос пришел на эту землю и отдал свою жизнь за каждого из нас. Мы так благодарны, Господь. Мы понимаем и мы благодарим, что, Господь, Ты есть самая великая ценность в нашей жизни. Мы понимаем, что только Ты есть великая надежда и упование для каждого человека. И всякий, кто надеется на Тебя, он никогда не будет постыжен. И мы понимаем, что сейчас, особенно в эти тяжелые времена для Украины, Господь, только Ты есть наш выход, только Ты есть наша опора, только Ты есть наша защита, Господь, и мы Тебе доверяемся. Мы сейчас молимся за все те категории, которые были перечислены, за сирот, за вдов, за ветеранов, которые вернулись, Господь. Ты видишь, Боже, этого, нашу сестру, которая молится за своего сына, который сильно пьет. Господь, освободи его во имя Иисуса Христа от этой алкогольной зависимости, Господь. Освободи его разум, его сердце от этой боли, Господь, и от этих страданий, Господь, которые его преследуют. Господи, пошли людей, которые, Господь, могли, Боже, быть рядом и помочь ему выйти из этой ситуации, Господь. Но если таких нет, то Ты приди сам в могущественной силе своей, и, Господь, коснись его сердца. Всемогущий Бог, благослови, Господь, там, Господи, всех, кто трудится в зоне АТО, благослови, Господь, и волонтеров, и капелланов, и служителей, и пастырей, и миссионеров, Господь, храни их там и благослови, Господи, в этом нелегком труде, Господь. Благослови там наших воинов, Господь, которые защищают нашу Родину, Господь, храни от пуль, от снарядов, Господь, от осколков, Господь, храни, Боже, давай мудрости, Господь, как защищать нашу Родину во имя Иисуса Христа. Помоги действительно быть, Боже, воинами, Господь, Украины, Господь, Господи, благослови. Мы еще раз понимаем, что, Господь, наша жизнь и наше будущее нашей страны в Твоих руках. Если ты не сохранишь. Нас никто не сможет сохранить, Господь. И мы тебе доверяем нашу страну, Украину, Господь. Дай мир, дай покой, отведи войну, дай благополучие для наших земли, для наших семей во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Це кінець програми. Сьогодні учасником програми був священнослужитель церкви Філадельфія, капелан В'ячеслав Бевс. В'ячеславе, дякуємо вам.
Дякую вам теж.
До наступних зустрічей.
До наступних зустрічей.